Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Демарский. Вот в таком дуэтном составе мы продолжаем вам рассказывать о династии Романовых, об Александре Первом и более конкретно об Бородинском сражении. В прошлый раз мы рассказали о ходе самого сражения и вот перенесли на следующую программу, вот, которую мы сегодня вам представим, сегодня сейчас начинаем, перенесли как бы подведение итогов Бородинского сражения, потому что, может быть, это даже с исторической точки зрения, конечно, может быть, даже это самое интересное, что есть в Бородинском сражении, это разнонаправленность, мягко говоря, дипломатично говоря, вот этих вот итогов, в зависимости от того, кто их подводил. Русская сторона, Россия, французская сторона, да и с каждой стороны, да, в какую эпоху, да и с каждой стороны было множество историков, множество аналитиков, которые приходили к разным, надо сказать это честно и откровенно, приходили совершенно к разным выводам относительно того, кто победил и как победил в Бородинском сражении. Но у вас есть ваше мнение, кто победил в Бородинском сражении?
Ну, если кратко резюмировать, да. Так как отступил той же ночью Кутузов, то он фактически признал поражение, невозможность продолжения битвы, да, а Наполеон тоже не отправился назад во Францию, а продолжил свой путь на Москву. Хотя было по-разному, уже рассказывали в Семилетнюю войну, да, вот эти битвы русских с пруссаками, русские могли даже одержать уверенную победу, а на следующий день войска расходятся в совершенно разных направлениях. Но здесь ничего подобного не произошло. Если судить по результатам, можно как угодно там восхищаться смелостью, мужеством людей, которые вот не сдались, там, не дрогнули, не побежали, но отступление началось той же ночью русской армии, а Наполеон продолжил свое движение. То есть, фактически...
Отступление же не под давлением французов началось. Это собственно, решение главной команды.
Ну, решение тут явно, конечно, было Кутузова. Да. Ну, давайте, значит, в подробностях, как это происходило. Вот вечереет, смеркается, бой затихает. На левом фланге наши ключевые позиции оставлены, это вот флеши и батарея Раевского, они в руках французов. Но французы их тоже покидают, возвращаются на свои исходные позиции. Поначалу Кутузов очень храбрился, что продолжим, значит, битву. Это, кстати, и у Льва Толстого тоже в «Войне и мире». Он тоже с некой печалью все это констатирует. Но как только стали поступать донесения о реальных потерях, то есть Кутузов не владел картиной сражения вот примерно до полуночи, итогов сражения во всяком случае. Еще раз напомним, он находился на правом фланге, примерно в 3 километрах от основной линии, где происходили боестолкновения, за хорошо защищенные позиции реки Калача, где находились основные силы русской армии Барклая де Толли, который на свой страх и риск отправлял, соответственно, подкрепление на левый фланг. И у защитников Кутузова есть много объяснений, почему. Потому что надо было охранять Новую Смоленскую дорогу на случай отступления, чтобы нас не окружили. Есть потрясающие труды, где доказывается, что Кутузов все специально подстроил, подставил левый фланг, чтобы Наполеон был вынужден атаковать именно левый фланг, чтобы вот там-то там была перемолота там французская армия, и Наполеон уже был так обескровлен, что даже отдав Москву, уже бы ничем нам не угрожал. Но это все вот объяснения такие, по факту. Конечно же, страшно представить, если бы Кутузов действительно такое задумал, отдав на погибель десятки тысяч русских солдат. Но я считаю, у него не было у Кутузова какого-то четкого, внятного плана. И даже еще раз напомним, Лев Толстой считал, что он вообще считал бессмысленным что-то там кому-то объяснять. Мемуаров каких-то серьезных Кутузов не оставил, в скорости он там умер, да еще, опять-таки, его защитники скажут, что его, конечно же, отравили. Но тут, правда, тоже любопытно, я вступлюсь вот в какой части за Кутузова. Враги Кутузова, значит, конечно же, объясняют вот эту драму, это чудовищное количество погибших, бессмысленно, как получилось, погибших, да, русских солдат, отступление, и то, что Кутузов оставил Москву тем, что он же известный масон. Это правда. Но тут я, конечно, вступлюсь. Вот что по заданию масонов Кутузов, да, в ту эпоху, мы когда-то рассказывали, это была исключительная мода. Этих лож масонских были десятки. Все было красиво, интересно придумано.
Многие люди были известные люди.
Да, но переоценивать это все, что вот масоны, жидомасоны дали задание Кутузова. Тут он там и угробил всю русскую армию, да еще и пустил французов в Москву. Ну, это тоже абсурдное обвинение. Ничего подобного, конечно, не произошло. Ну, давайте, значит, по итогам. Мы там кратко уже упоминали, потери были чудовищные. Даже если принять вот, ну, нижний порог, там порядка 40 тысяч русских солдат, это треть армии, это не все, конечно, убитые, а там множество раненых, но это люди, на которых нельзя рассчитывать. Есть оценки там и 50, и 60 тысяч, там Наполеон на каком-то этапе, когда уже был всем раздосадован, он же говорил, что против меня было 250 тысяч человек, а у меня там едва ли 50 тысяч боеспособных, это уже там в более поздние времена, и вот в пятеро превосходящие силы, мы там 100 тысяч уничтожили, остальных там заставили там бежать, ну, даже Наполеон так писал. А у нас-то потери всего там 2000 убитыми. Тоже вот сомнительный источник информации. Ну так вот, но в любом случае спорить с тем, что потери оборонявшихся русских превосходили потери французов, которые тоже там оценки разные, но максимально из них это 30 тысяч человек. В советское время, конечно, там все это выросло до несусветных размеров. Но объективно порядка 30 тысяч, из которых 10 тысяч убитых. Там, правда, судьба раненых тоже незавидная без медицины. Там, правда, у французов действовала медицинская служба. Там оставил интересные воспоминания главный хирург армии, который провел больше 200 операций, который, кстати, вот уверял, что он там не разбирался, кому там он ампутирует руку или ногу, русскому или французу. Там, правда, вот эта история с благородствами, вообще война-то насыщена. Кто как действовал, и уж тем более генерал, там, конечно, никто бы там штыком не проткнул. Ну так вот, здесь враги, соответственно, вот, точнее, ну не враги, там патриоты, но защитники Кутузова очень любят апеллировать какими цифрами, которые поярче получаются, числом погибших генералов, потому что у французов 49 генералов вышло из строя, не все были убиты, убито порядка 8, а у русских только 26 генералов, почти в два раза меньше. То есть, соответственно, получается, вот если вот такими цифрами оперировать, то по количеству генералов у французов в два раза больше. Значит, и французов в два раза больше погибло. Логика.
Но по французским оценкам я видел, что и 40 генералов русских убито.
Ну, всего, если я не ошибаюсь, да, при Бородине участвовало, в Бородинском сражении присутствовало 73 русских генерала. И если 26 из них были ранены или убиты, это все равно, конечно, колоссальная цифра. Это можно восхищаться генералами, которые были на передовой, которые возглавляли атаки, но опять-таки, чтобы вот в этих цифрах мы не утонули, да, раз французских генералов почти в два раза больше, значит и рядовых в два раза больше. У французов, если вот я уже упомянул, что в русской армии 70 генералов, а французов только в кавалерии было больше 70 генералов, ну потому что там
другая
специфика,
градация,
да, другая градация, то есть это скорее у них чин генерала больше соответствовал русскому чину полковника. То есть вот чтобы вот с этим лукавством сразу разобраться, очень удобным и очень показательным, потому что генералов-то мы всех пофамильно знаем. Мы же про солдат ничего не знаем. Эти же нижние чины, кто их там считать-то будет? Тем да, более, что, ну, конечно, там нас запутали в том числе и люди типа Толя, который оставил достаточно подробные там и воспоминания, и отчеты. Конечно, он должен был преуменьшать, максимально преуменьшать наши потери и максимально прибавлять французские. Ну, и Кутузов там тоже не постеснялся. Ну, потому что что делает Кутузов в тот же вечер?
А там, извините, вот по поводу потерь, мне вот очень нравится, знаете, какой там, действительно, цифр огромное количество, да, и все пишут там разные сводки, разные источники, и все пишут разные цифры, но мне понравилась вот одна оценка, не знаю, насколько она точна, мне кажется, что она как-то ближе всего к истине, в процентах, что французы лишились 25% своей армии, а русские 30% своей армии.
Ну, в любом случае, потери чудовищные. Еще раз, по результатам. Отступили-то русские. Кутузов был вынужден принять это решение. И вот как в кино показывают, там поле усеянное телами убитых, все не совсем так. Это эти люди кричали и орали, эти большинство ранены. Еще раз повторимся, соотношение, ну, как минимум один к двум. То есть, один убитый, а двое раненых. Это руки, ноги, конечности, пулевые ранения, штыковые там рваные раны. И эти люди, они же не молчат. Это поле, вот, это кошмарное. Вот воспоминания очевидцев как раз-таки, они характеризуются тем, что это ужас. В том числе и поэтому французы должны были оставить позиции на захваченных флешах, там, да, Багратионы и батареи резко, потому что это все невыносимо. Это не просто в крови ты и среди трупов, а среди тысяч людей, которые у тебя на глазах умирают, которые ранены, и хорошо, если там... Ну, там есть, как вот эти ополченцы могут раненых хотя бы уносить, а если их рядом нет, или там сражение продолжается, это же кошмар. Мы же не говорим про тысячи лошадей, которые там тоже нашли свою смерть. Это же батарею Раевского называют могилой французской кавалерии. Там. В общем, кошмарная история. Опять-таки, я не хочу погружаться вот в детали, где, когда кирасирская дивизия против какой там полка уланов, где какая была стычка, потому что, еще раз возвращаемся к итогам. Кутузов поначалу написал Александру Первому достаточно бодрое письмо. Успел написать его и отправить.
Все хорошо.
Что вообще все не просто хорошо, а неприятель ретировался. Что полнейшая, значит, у нас победа одержана. На следующий день мы снова все как один, значит, будем завершать нашу такую столь надежную победу. И гонец с этим сообщением успел прибыть в Петербург до того, как вообще картина из косвенных свидетельств, из других источников стала очевидной. Вообще письмо Александру писал, к счастью, не только Кутузов, но и другие генералы. Еще сотни людей писали письма своим родным и близким там в Петербург. Тоже вот я, наверное, немножко отвлекусь. Нам катастрофически не хватает для полноты картины чего? Так называемой солдатской прозы. К несчастью, в русской армии подавляющее большинство солдат так и оставались неграмотными, в отличие от французской армии. Во французской там остались тысячи писем рядовых, которые тоже писали на родину, во Францию, все, что они видели. А в русской армии, к несчастью, не так. И что там, чем там жили эти рядовые, мы можем, ну так, по косвенным признакам догадываться. Так вот, Александр Первый получает первое. Там вообще Кутузов написал три рапорта о Бородинском сражении. Первое бодрое и очень быстро принимает какое решение? Возвести князя Кутузова, то есть даровать князю Кутузову чин фельдмаршала за такую выдающуюся победу. И здесь злодеи, злопыхатели Кутузова даже говорят, что Кутузов вообще все это специально подстроил, чтобы, догадываясь, что тут Александр I на радостях не только молебны прикажет отслужить торжественно, а еще тут наконец-таки мне дадут чин фельдмаршала. Ну вот, теперь уже можно спокойно будет уходить на пенсию. Но я не думаю, что Кутузов до такой степени был проницательным, хотя это был, безусловно, очень ловкий. Это был не просто царедворец. Там, опять-таки, будем ссылаться на свидетельства других генералов, которые откровенно его называли главный интриган в армии. Прибыл главный интриган. Ну все, вот, спокойной жизни конец. Так, в общем, после Бородинской битвы Кутузов стал теперь отныне фельдмаршалом. И потом у него этот титул никто не забрал. Но дальше начинают поступать другие донесения, в том числе от самого Кутузова. И перед Александром Первым предстоит совершенно иная картина. Правда, еще раз напомню, это же неделя должна была пройти. То есть к тому моменту, когда Александр Первый получает все эти донесения, все изменилось уже радикально. К полуночи, когда, вот еще раз напомним, Кутузов получает донесение о потерях, и выясняется, что есть полки, где практически не осталось людей, если вот как-то грубо подсчитать, треть армии утрачена, с кем сражаться непонятно, сколько французов в живых тоже непонятно, а французы будут опять-таки атаковать, опять-таки инициатива-то в чьих руках? Это тоже драма. А с какой стороны они будут атаковать? А что дальше будет происходить? Это все... Ну, не делает чести нашему главнокомандующему, который вот почти все время оставался пассивным, так еще и не обороняющимся, а пассивным наблюдателем во всем происходящем. Но здесь, наверное, он принял разумное решение, что надо отходить. И той же ночью русские части по распоряжению главнокомандующего Кутузова начинают отходить куда? Дальше на восток, в сторону Москвы. Написал он там еще один рапорт. Вообще он вел там оживленную переписку. Тоже вот упомянем, какое драматическое обстоятельство. Тут же закономерный вопрос. Ну хорошо, а дальше-то что? Мы ж Москву-то не оставим. Дальше-то ж Москва. До Москвы примерно 135 километров. Ну, верст. Там, да, осталось там чуть-чуть больше. Это, ну, энергично, если идти там несколько дней... 5-6 дней, если идти там вообще не останавливаясь, что вообще затруднительно. ну, примерно за неделю там армия должна дойти. Что дальше-то? И Кутузов очень уверенно всем отвечает, в том числе и губернатору московскому Ростопчину. Да нет, конечно же, нет, столицу мы точно не отдадим. Да мы будем там до последнего, сейчас там найдем позицию получше, конечно, защищать будем. Ты подкрепление присылай. Там, правда, и Ростопчина можно упрекнуть. Он там наобещал Кутузову, что да я там 100 тысяч ратников сейчас переведу, да я только вот как кликну, да тут все как один. Да тут весь народ только и ждет, как бы вот его в армию-то позвали бы за нашу древнюю столицу, всем вот как один стеной встать, супостата не допустим. Но Ростопчин, мы, кстати, уже упоминали, он был абсолютно очень энергичный в этом плане человек, он там лично писал так называемые афишки, воззвания, там, пропагандой, в общем, занимался, что тоже было неплохо и правильно, только он был введен в серьезное заблуждение, что будем защищать Москву до последнего солдата, а как вот, ну, переходим, да, там, к дальнейшим событиям. Но... Ничего подобного-то не происходит.
Да, ну подождите, вот до Москвы еще вот в оценках самого Бородинского сражения, мне кажется, очень важно еще все-таки оценки французской стороны. Наполеон, в общем-то, тоже немножко...
Наполеон, безусловно, грешил
против истины, да. Потому что он написал вообще, что 80 тысяч моих солдат там победили 250 тысяч русских.
Да, с удовольствием все это писал. Но, правда, позже он там сначала... У него прекрасный был какой свой ход. Он выпускал бюллетень «Великая армия», ну так все называлось, «Великая армия», бюллетень, который печатал в больших количествах, рассылал там по всем подконтрольным территориям, все это зачитывали специальные люди на площадях, вывешивали в видных местах. Ну такая
эпоха, сводки военные.
Да, пока нету там телевидения и радио, очень важный элемент пропаганды. Там, конечно, если судить по бюллетеням «Великой армии», Наполеон побеждал без конца, и даже непонятно, почему он в итоге Россию-то покинул. Он там и этому находил всякие объяснения. Ну, мы что, победили? Теперь все, что нам здесь делать? Уходим. Вот. Тут вот Наполеон один из самых сомнительных источников. Но осталось, конечно, множество документов о потерях французские, которые там нравятся или не нравятся, но глупо с ними не считаться. Там тоже, кстати, достаточно разные оценки, но вот верхний предел, да, около 30 тысяч выведенных из строя, все-таки не погибших, я бы оговорился. Они мерили все вот, что... количество солдат, которые больше в сражении принимать участие не могут. То есть это убитые и раненые. Убитых из вот потерь это примерно треть, как правило, была. Но там драматические истории с генералами, мы уже упоминали, блестящие там генералы некоторые сложили свои головы. Но, тем не менее, в общем, Наполеона эти потери не смутили. Гвардия, опять-таки, у него в руках осталась. А потом Наполеону поступает сообщение, а русские ушли ночью. Начали отступать.
Что делать?
Что дальше делать?
А нельзя назвать все это результатом этого сражения ничью?
Я бы не назвал ничью. Ничью было бы, если бы сражение на следующий день продолжилось. Ага. Если бы армии разошлись. Если бы искали какие-то пути к перемирию. Что было нормально. Естественно, было бы там, сославшись на то, что Александр Первый рядом нет. Давайте дождемся его ответа. Давайте остановим эту бойню. Такие вообще голоса здравого смысла-то звучали. Я еще раз напомню, забегая вперед, что когда Наполеон решил защищать Париж до последней капли крови, взбунтовались его же маршалы, преданные ему люди, что а вот этого мы не допустим. Ну все, надо капитулировать, сдаваться.
Ну, кстати, уже заметь, что в французских учебниках истории это совершенно однозначно Бородинское сражение или сражение при Москве-реке названо победой, конечно, французского оружия, и хотя бы потому, что после него была занята Москва.
Да, да, французам не удалось разгреть, ну так вот, обратить в бегство русскую армию, но тем не менее русская армия ушла, покинула поле боя ночью.
И предоставила французам возможность войти.
Дальше Наполеон, да, инициатива опять пришла к Наполеону.
Но об этом подробнее после небольшого перерыва на новости мы продолжим программу «Все так плюс».
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Все так плюс». Продолжаем подводить итоги Бородинского сражения. Мы знаем, что писал Кутузов. Мы знаем, что говорил и писал Наполеон. Ну, а вы слушаете то, что считают петербургский историк Максим Хузахметов. И я, Виталий Дымарский. У нас тоже есть свое мнение на сей счет. И мы вот подводим тоже итоги Бородинского сражения. Итак,
Наполеон, конечно, так с запасом о своих доблестях и победах наговорил. А Кутузов раньше времени доложил императору о том, что победа одержана. На самом деле победу вообще русская армия точно не одержала. И, собственно говоря, встал вопрос о судьбе Москвы.
Ну, не мгновенно там, потому что до Москвы еще надо идти, как минимум.
Ну, там 100 километров с небольшим.
Да, ну, идти надо несколько дней, все ходят пешком. И тут я бы вот начал с драматической судьбы раненых. Мы уже упомянули, что ранены десятки тысяч людей.
Куда их девать?
Поначалу, даже по ходу сражения, вот как раз в основном этим занимались ополченцы, да, вот эти вот ратники, были предусмотрены несколько тысяч подвод для вывоза раненых, и по распоряжению, в том числе и Кутузова, их отвозили в Можайск для начала, и это кошмар, вообще кошмарная история.
Но Можайск не мог выдержать такого.
Подавляющее большинство этих людей, да даже не потому, что там их там кто-то специально там убил, они были брошены там фактически на произвол судьбы, и не все там были смертельно ранены, как я уже говорил. Большинство этих людей нашли свою смерть, потому что оказались никому не нужны. Это вообще кошмарная, драматическая история. Там опять-таки есть патриотическая линия историков, которые, ссылаясь на отдельные отчеты, в том числе и русских, кстати, как и Ростопчина. Ростопчин-то уверял, что там да не больше 3000 в Москве осталось, но это он себя, понятное дело, выгораживал. А в других местах также Ростопчин и писал, что да вот эти чертовы крестьяне, я им приказал явиться с повозками раненых вывозить, а они нерадивые, непутевые предатели, вовремя-то все и не пришли. Еще крестьян надо было сторожить, чтобы они все равно не разбежались там со своими повозками. Но так вот, судьба раненых оказалась печальной. Несмотря на то, что десятки тысяч людей все равно могли остаться в живых, кто-то был просто брошен на поле сражения, медицина там, конечно, слабая, а тех даже, кого удалось вывести, подавляющее большинство из них, они погибли вот в несколько последующих дней. Ну, кстати, и у французов тоже потери оказались велики. В общем, русская армия отходит дальше на восток, все равно надо принимать какое-то решение. Тут вот тоже яркий эпизод. Ну, там, наверное, картины удачно, да, помогают такими эпизодами, которые попали когда-то в учебники. Вот, кстати, тоже мы не упомянули, есть же картина для учебников. Наполеон в Бородинской битве сидит, грустный Наполеон Бонапарт, ноги на барабане, склонив голову, сзади стоят с гордой осанкой его генералы и маршалы, и вот по их лицам видно, что им грустно и печально, ничего у них не происходит. Так вот, не совсем все так и было, да? Вот следующая картина – это совет в Филях. Как будто вот сложное, драматическое решение. Ну, конечно же, Лев Толстой там не мог пройти его мимо. И вот тут вот он тоже вот с удовольствием картину рассказывает. На картину. Вообще, это маленькая крестьянская изба. И вот выслушивает всех Кутузов, и только он один мудрый понимает, что вот они там...
Даже, что-то... Там, по-моему, даже ходячие дети присутствуют при этом военном
ну,
совете.
Ну, я вообще сомневаюсь, что ходячие дети
ну,
там...
Ну, по судя по картине.
Были,
там,
ну, по картине, может быть, да.
Да, там кошечка какая-то там ходит.
Давайте расскажем, что да. Вот куда делись все крестьяне из деревни Бородино, из деревни Горки, из вообще всех деревень, которые вот встречались на пути двух армий гигантов. Это страшная судьба. Хорошо, если они успели убежать. Они могли сгореть там заживо в своих избах. Это же они могли быть разграблены и убиты собственными солдатами, казаками. Это насилие все ужасно. Я вот уже упоминал, Ермолов же писал, что от казаков больше вреда это шейка разбойников, которые заняты грабежом преимущественно, а не какими-то там мощными обходными рейдами там, в тыл противнику. Судьба крестьян, которые попадались по ходу движения армии, ужасна. Если какие-то совестливые генералы и пытались, что они могли сделать? Да могли выдать крестьянину такую квитанцию, расписку, да, на возмещение причиненного ущерба. Это происходило редко, и вообще крестьянин не давал ничего. Вот крестьянин с детьми, ну, скот, понятно, тут же зарежут и съедят. Если какие-то запасы зерна съедят или сожгут, чтобы французам не досталось, избу или сожгут, или разберут там на какие-то укрепления. Все. Это тысячи людей. Ну, вот я уже упомянул, что у нас же не осталось... солдатской прозы с наполеоновских войн с русской стороны, ну и крестьянской прозы тоже никакой нет. Но страшно представить судьбу этих бесправных, задавленных и так-то бедностью и нищетой людей. И вот в избе одного из них собираются там русские генералы и решают судьбу этих людей. Да, изба там сгорела. Ну, ее потом, конечно,
узнали,
потом восстановили. Теперь там музей, даже да. Музей с гордостью почему-то. Хотя какое там решение приняли? Не то, чтобы вот сложим все головы, погиб погибнем, но память потомков будет нам признательна, потому что мы, как спартанцы, все головы сложили, но не отступили. Нет, вот тут традиции оказались почему-то утрачены. Царя Леонида, которым все восхищались, тогда же мода была на все античное, сколько было статуй и памятников, и про спартанцев все знали, но тут почему-то, в общем, единогласного мнения, конечно же, не было. Кое-кто, кстати, тоже любопытный эпизод, фильм про Кутузова, там Бенниксон говорит, что надо дать бой. А Кутузов с мудростью, тяжело вздохнув, говорит, надо, конечно, все-таки отступать, говорят на русском языке. А Бенниксон, как мы уже упоминали, русским языком-то особенно-то не владел. Генералы прибыли на совещание в разное время. Раевский очень серьезно опоздал к нему. Но решение окончательно, в общем, все равно принял Кутузов. Всех послушал, и надо не просто отходить дальше на восток, но и Москву оставлять. Никакого сражения, никакой защиты Москвы. Это что же вообще для многих людей шок. А особенно это был шок для людей, которые находились от всего от этого вдалеке, в Петербурге, и которые реально не могли понять. Это вот мы все возвращаемся к главному герою нашего повествования, к Александру Первому. Этот человек на каком-то этапе впал в ярость от того, что он не то что ничего не контролирует, а что Кутузов ему голову морочит. Рассказывает сначала одно, потом выясняется другое. Сначала обещает, что Москву не оставим, потом уже по факту выясняется, что Москва оставлена. Так и заменить вроде бы как Кутузов неким. Но, правда, там Александр Первый тоже недолго нервничал, потому что быстро стало ясно, что никто на Петербург-то не двигается. Можно вообще в безопасности, в балах дальше проводить свое время, в увеселениях там. Ну, если бы. Ну, тоже не будем и обольщаться, что там Кутузов все заранее знал, все предусмотрел, что вот там голод, господин Мороз. Нет. Это потом все уже приписано ему там скорее в кинематографе. Ничего подобного не происходило. В общем, на совете знаменитом Филяк принято решение оставлять Москву. Теперь представим шок Ростопчина, который готовится защищать столицу, который-то искренне говорит, ну тут-то мы все...
А там было, подождите, у вас в Филях-то единодушное мнение?
Нет, мнение, конечно, было не единодушное, но тут опять-таки...
Там же, как... по-моему, Бенниксон, по-моему, готовился все-таки дать бой.
Да, ну дать бой, ну очевидно, почему. Ну,
а мы... Барклай, как обычно, говорил, надо отступать.
Ну, мы обречены на поражение. Ну, там вся эта история, сохранить, не сохранить армию, сбережем, не сбережем, там, что там дальше делать, что ну, вообще, с точки зрения вот многих людей, особенно той эпохи, ну, да, погибнем. Но погибнем как герои. Вот, ну, что ж поделать. Всякое бывало. Ну, еще раз напомню. Спартанцы, вон, сложили головы. На каком-то этапе персы, вон, и Афины взяли. И что с того? А потом все равно их-то... Ну, не дрогнули же там. Бились там до конца античные герои. Но враги, соответственно, всех этих Бенниксонов уверяют, что да это Бенниксон лицемерил, это для того, чтобы потом где-то в архивах было написано, что Бенниксон был против, то, что он же там не взбунтовался, в отставку-то не ушел, бунт не возглавил.
Но он говорил патриотические речи, что это,
немецком языке.
Что это обесмысливает кровопролитие в Бородино, что там нас не поймут, что боевой дух солдат там и так далее.
Вообще совет в Филях любопытен чем? Протокол же не велся, протокол вот заседания, чтобы кто-то его вел. Но там было много участников, которые оставили воспоминания и мемуары. И каждый из них, конечно же, там охотно возвеличивал свою собственную роль. Кто-то говорил, ну я сразу понимал, что сражение бесполезно, даже Москву не жалко, но французы все равно обречены. Поэтому я понимал, что надо
отходить. Ермолов, Уваров, они поддержали Бенниксона.
Ну, те люди, которые лично ходили, возглавляли штыковые атаки против французов, а потом видели оставленные позиции десятки тысяч тел, которые остались без своих полков, наверное, какой-то здравый смысл присутствовал. Ну, Барклай то ли не принимал активного участия, а в атаку не водил, но пулям тоже не кланялся, да. А еще раз повторюсь, а как считают враги таких немчурей, такой как Бенниксон, который, кстати, был вообще даже не российским подданным, да, они говорят, да это он специально, так вот я, мол, какой, знал же, что дедушка Кутузов все равно отдаст приказ отступать, тем более, что опять-таки это все в их собственных воспоминаниях нашло отражение. Ну там в основном все, картина-то получается целостной. Из того, что произошло, посовещались и все равно стали дальше отступать на восток. Все остальное, вот, опять-таки, у нас нет солдатских воспоминаний. Это в кино же все ропот, солдаты негодуют. Да как же так, да доколе будем отступать? Но я с трудом представляю вот именно таких солдат, которые говорят, да доколе, давайте все погибнем, а отступать не будем. Я с трудом в это во все верю. Воспоминаний, к сожалению, очень мало, в отличие от французских. Так вот, это же драма. Москву-то мы оставляем, но, наверное, там Кутузов отправил срочные сообщения Растопчину, что эвакуация, спасай архивы, спасай сокровища, спасите нам, в конце концов, оригинал книги «Слово полку Игореве». Его же не осталось, она же погибла. Мы же там только по копиям теперь. Мы теперь можем спорить сколько угодно, все-таки это мастерская подделка или вот действительно такое вот чудо древнерусской литературы. Так вот, ничего подобного не произошло. Тут я проведу аналогии с драматическими событиями 41-го года, когда там тоже брошены не только армии на погибель, а миллионы людей не эвакуированы, оставлены. Опять-таки мы сейчас ведем эфир из Петербурга. Это кошмарная история миллионов людей, которые в кольце блокады, и которых там начали вывозить только через несколько месяцев после того, как кольцо блокады замкнулось, а до этого ничего не делалось. Так вот, есть масса примеров, когда людей успевали вывести, успевали предупредить, успевали спасти какие-то ценности, а здесь не сделано ничего. Это целиком, конечно же, весь этот кошмар на совести Кутузова, который до последнего, ну, откровенно говоря, просто голову морочил. Что мы еще там, кстати, тогда же не было кольцевой дороги, а Фили, кстати, это теперь же вообще в Москве район, да, находится, чтобы можно было обойти. Надо было войти в Москву, пройти всю ее насквозь и уйти дальше там на восток. И здесь как будто бы тысячи людей по факту обнаруживают, что русская армия проходит через город, никто нас защищать не собирается, ну, там, конечно, начинается паника. Ну, кто успел, кто побогаче, у кого повозки есть, тот покидает город. А дальше происходит драматическое событие. Но у нас принято считать, что вот злые французы пришли в Москву, перепились и на радостях ее сожгли. Во что, давайте опять-таки опираться на здравый смысл. Не может такого быть, чтобы захватчики, вступив в Москву, тут же стали ее поджигать. Я вот безапелляционно заявляю, что Москву начали поджигать русские люди. В том числе и по приказу уже упомянутого вот был, губернатора Растопчина.
Да, вот был приказ или не был, в этом же историческая загадка.
Из писем Растопчина известно, что как минимум о том, чтобы вывести средства пожарной защиты, точно был. Вот об этом он успел распорядиться в те несколько часов, которые оставались у него фактически там в запасе. Да, вот тут Растопчин успел отдать распоряжение полицейским, тем людям, которые были у него в распоряжении. В общем так, все, что так или иначе может помочь пожаротушению, срочно вывозим из Москвы, портим и разрушаем. А дальше, там, опять-таки, ну мы все про драматизм событий, да, в городе к тому времени скопилось до 20 тысяч раненых, которые в основном, в основной массе они сгорели. Там просто вот в этом пламени пожаров. И еще раз повторю, пожары были устроены, ну, защитники говорят, ну и правильно, пусть там на пепелище приходят, а что, нам и столице не жалко, ну и что, лишь бы вот ничего супостату не досталось. Но если бы хотя бы ценности вывезли, там понятно, что дальше, конечно, французы тоже уже мародерствовали, понятно, что грабили церкви и монастыри. Там, кстати, любопытно, что Наполеон это впечатлило, попадает в древнюю столицу, а там немыслимое количество церквей. Это вот его так реально впечатлило. Но, тем не менее, какие-то здания целыми остались. И как раз-таки распоряжение оставшихся французов, которые наши патриоты считают лживыми, что он тут же дает приказы о пожаротушении. Все равно мы же здесь собираемся остаться. Ну, не из благородства, может быть, а потому
пишет,
что...
И пишет знаменитое письмо Александру Первому.
Да, Коля, примерно так,
нет,
да.
Там, где, ну, сейчас не могу точно процитировать, но смысл такой, брат мой, обращение, брат мой, это точно, совершенно, он говорит... Что вы сделали с этим замечательным городом? Зачем вы его сожгли?
Ну, враги-то уверяют, что это все Наполеон лицемерил, сам во всем виноват. Что пришел тогда? А тут, вот видите ли, ему Москву стало жалко. А раньше о чем думал, когда шел на Москву?
Нет, ну, вот, может быть, он рассчитывал там пожить хотя бы в Москве, а вот в Кремле поселился.
Ну, кстати, который, да, сохранился. Хотя Растопчин предлагал и Кремль взорвать, чтобы ничего не досталось. А то бы, может, потом сравняли бы все, и Кремля бы сейчас не было бы. Перестроили бы все по-новому. И улицы бы стали пошире.
Но, кстати, есть все-таки, как многие говорят, есть один положительный результат поджога Москвы. Это то, что он перестал быть деревянным. Потом, да?
Ну, не буквально там, конечно, деревянные строения потом восстанавливались, и каменные здания тоже гибнут в пламени пожара, поэтому ну, лучше бы все это каким-то эволюционным путем одно на другое поменялось.
Лучше бы, да,
потому что, еще раз повторимся, даже погибли тысячи людей, и сгорели десятки тысяч бесценных документов, рукописей, архивов. сколько там сокровищ погибло в пламени пожаров, ну, еще раз спросите, а сколько людей? Ни за что. И все потому, что Кутузов до последнего уверял, нет-нет, Москву-то мы уж точно не отдадим. Там, кстати, тоже Александр I все равно после этого его не сместил, он был зол. В письмах родне, там-то он так не лицемерил, он там сестрам, он там и пишет, что это старая лиса, этот негодяй меня обманул, подставил, там, Москва сожжена. Как же так? Ну, так вот, гибнет в пожарище Москва, Наполеон в ней, и дальше опять надо предпринимать какие-то решения. Дальше вот тут же Кутузов уже опять его хвалят, а если бы там Наполеон дальше стал бы двигаться, как будто бы считается, что Кутузов армию сохранил, хотя к тому времени он там из Москвы вывел около половины того числа людей, которые у него были под Бородино. Ну, у Кутузова было какое преимущество? Он был на своей земле и первым успевал разграбить попадавшиеся на его пути деревни, а еще ведь и рекруты, и подкрепления там подходили регулярно. В этом плане там драматична, конечно, история французов, которые, если до этого еще как-то смутно догадывались о том, что их ждет впереди, то здесь картина, ну, трагическая. Мы хоть и захватили столицу вражеского государства, но чего мы добились? Тут вот ужас. Все сожжено, уничтожено. Ну, сейчас хотя бы, наверное, запросит Александр I капитуляцию. Ну, теперь-то уж как-то здравый смысл-то должен возобладать. Ну, теперь, а если мы на Петербург двинемся? А если мы двинемся дальше там на Казань? Ну, теперь-то он должен уже понять, что надо подписывать мир на наших условиях. И не происходит ничего. Здесь вот показательные письма французов, которые, ну, вот это реальное, вот они не понимают, как такое может быть, что вот что вообще хотят эти люди, вот среди которых мы находимся, ну, там, ладно, крестьяне там забитые, бесправные рабы, но дворяне-то на что рассчитывают? Ну, почему они не свергнут тогда своего Александра I, который обрекает страну на гибель, якобы там сберегая армию, а армия нужна для того, чтобы беречь страну, а зачем тогда армия, если она страну не сберегла, а они все куда-то ее уводят, там, прячут, трусливо, как пишут там французы, избегают сражения очередного решающего, чтобы защитить свою столицу.
Ну, кстати, по поводу письма Александру Первому Наполеону, да, вот я его нашел просто сейчас. Чудный и роскошный, это пишет Наполеон, чудный и роскошный город Москва больше не существует. Ростопчин сжег его. 400 поджигателей были схвачены на месте преступления, и все они заявили, что поджигали по приказанию губернатора и директора полиции. Их всех расстреляли. Теперь огонь там как будто стих. И вот он пишет дальше. Но кроме того, как погубить один из красивейших городов мира и работу стольких столетий, чтобы достигнуть таких слабых результатов? Это пишет Наполеон Александров.
Ну, там, конечно же, патриоты обвиняют Наполеона в лицемерии, а людей, да, которые поджигали Москву, да, тоже считают патриотами, лишь бы французам негде было ночевать, но это кошмар. Вот такого действительно в Европе больше не было нигде. И повод для гордости...
Он пишет, извините, он пишет о том, что мы вступали в другие города, в Вене, в Берлине, в Мадриде, ну, и сделалось все нормально. Все было без всяких поджогов и без всего.
Не, потом даже оставляли города, как Мадрид.
Да, да, ничего.
Гарнизоны не везде оставляли. Это...
Даже поощряют грабительство и так далее. Мы также поступили в Милан, преступление туда Суворова. В общем, как-то непонятно, не поняли.
Правда. История трагическая. А дальше все равно надо принимать какие-то решения, что, ну, и Александру Первому как будто бы свои, но вот что-то ему надо ответить. Причем Наполеон продолжает его называть «мой брат», как ни в чем не было. Как будто бы ничего не произошло. Вот у нас такая кровавая бойня, но я-то Наполеон, ну, как считают патриоты... Он примерно так и пишет, что да тут, наверное, тебе голову заморочили, тебя в заблуждение ввели, но я, Наполеон, хочу, чтобы мы с тобой, как брат с братом, мирно жили, договорились, чтобы всем стало только лучше. Это все проклятые англичане. Они голову морочат, но ты-то пойми, я ж как лучше хочу. Я вот, ну, он так не говорит буквально, но покосвенно, я вот не объявляю же всех крестьян свободными, да ради бога, хотите держать в рабстве 90% своего населения, да держите сколько хотите. Я ж хочу только, чтобы мы мирно существовали и мирно торговали. И дальше тоже любопытная эта история, что отвечает Александр I. Ничего. Все это тоже напоминает драматические события уже Второй мировой войны, когда поступают высшему советскому руководству письма от Красного Креста. Да? Давайте хоть что-то сделаем для пленных, для раненых. И они сохранились, документы, да, и там рукой, ну, как правило, Молотова. Он же возглавлял международные отношения. написано «не отвечать». Все, просто не отвечать. Не то, чтобы «нет, мы отказываемся». Но это было как-то, наверное, не хватало духу так вот ответить. Плевать нам на судьбы наших пленных там, и вашим пленным тоже не поздоровится, а просто «не отвечать». И все. А Красный Крест там, видите ли, предлагал там еду, предлагал какую-то помощь там раненым. Вот еще. Ничего подобного. Это нашим, я напомню, советским военнопленным за какие-то, ну, взаимные там ответы хотя бы там, ну, как вот румыны предлагали. Вы нам хоть скажите, сколько наших пленных у вас, а мы вашим там будем помогать. Не отвечать. И здесь тоже Александр Первый между балами там получает эти сообщения. И ничего. Не отвечает там. Пусть там дальше как-то все само по себе происходит. Еще раз повторимся. У них не было какого-то плана. Все это придумано было потом по факту. Вот про эту скифскую войну. Заманим там в пустыню. И там вот армия персов погибнет. Во-первых, они не в пустыню заманивали. Да, да еще и в древнюю столицу. Обрекая на смерть десятки тысяч людей. Во-вторых, такого плана, конечно же, не было. Там косвенно упоминалось все.
А если бы не подожгли Москву, да, ну, осталось бы город, вошли бы французы, они бы ее не сожгли, я думаю. Ну, и, ну, такой же был путь, такой же путь к сохранению армии, как и при поджоге Москвы. Армия же сохранялась не в городе, она же там отошла куда? На Рязанскую дорогу, да,
по-моему? Нет, там и в городе, конечно, были расквартированы части, но да, если французов что и стало потом губить, то не сожженные дома. В конце концов, это солдаты в биваках там как-то в своих-то в палатках могли ночевать, там голод и другие проблемы там стали погибать. Для этого совершенно не обязательно было сжигать и разрушать город. Город. Это вообще страшное варварство. Я считаю, что в 21 веке, ну уж точно можно сказать, что гордиться тут нечем. Особенно с учетом того, что не была предусмотрена там эвакуация, спасение людей и документов, там еще хоть как-то бы там оправдывало. И не помешало это. То есть вот потери от того, что французы остались под открытым небом, они несопоставимы с ущербом, который им там приносили другие бедствия и проблемы. Это вообще отдельная история. Вот, как, что погубило французов?
Вот вопрос еще почему. Почему русская литература так восхваляла, да, там, если вспомнить Бородино, скажи-ка, дядя, да, ведь недаром Москва, спаленная пожаром. То есть какой-то.
Это не зря хоть все это было,
да. Ну да, но тем не менее, там явно все-таки за этим звучит не то чтобы гордость, но какая-то, да, такая.
Не, в рамках стихотворения Лермонтова-то ладно, патриотического нет. Это мы все. Это вообще отдельно, сколько у нас сейчас времени, потому что это все как менялась оценка с течением десятилетий. Это отдельная история.
Об этом говорить, да,
потому что нет, не всегда было восхваление. Это все вообще наследие скорее советской эпохи. И то в разные периоды по-разному. И когда все это восхвалялось, а когда говорили, что это совершили немыслимые преступления. Нет, это там отдельно надо упоминать. В общем, так вот, резюмируя, что Москва оставлена, сожжена. Французы добились своей главной цели, вступили в столицу. Они же до этого вступали там и в Берлин, и в Вену. И теперь уж, казалось бы...
Но не
там,
столицу все-таки.
Ну, древнюю столицу, да. Это, кстати, тоже без конца там обсуждают. Почему не пошел на Петербург, казалось бы, там? Почему пошел в чем, на
Кутузов,
Москву?
Кутузов предвидел возможность такую, кстати. Ну, все наши генералы.
Да, такое оправдание.
Они как-то говорили, что надо вроде перекрыть дорогу на Петербург.
Ну, хоть нет, отступили, тем не менее, не на петербургскую, а не дорогу.
На Рязанскую, да.
Да, так относительно на северо-восток. Как будто бы продолжили движение на восток, но немножко повернув на север. Причем тоже это как будто бы коварно. А казаков отправили вперед, чтобы тучи пыли и вот следы конских копыт вводили в заблуждение французских лазутчиков. И действительно, какое-то время, на несколько дней, Наполеон потерял из виду русскую армию. А Наполеон что же надо было принимать какое-то решение? Надо же дальше ее преследовать и добить, там, уничтожить ее. Или вот остаться в Москве и устроить здесь нам Париж-2. Например, и дальше обустраивать все по-своему. Вот Москва же наша, теперь-то мы уж как оккупанты тут можем поселиться в конце концов и все переименовать на свой лад. Но тоже ничего подобного не произошло, хотя история...
Я не собирается, по-моему.
Да нет, Наполеон вообще не собирался в России оставаться. Еще раз, вот тут я опять скажу безапелляционно, вот плана покорить Россию... поставить ее на колени, привести в рабство, поменять династию Романовых на кого-то еще, такого у Наполеона в планах не было. Да. Не было у Наполеона такого в планах. Несмотря на все его обиды, несмотря на то, что не отдали ему в жены своих романовских наследниц, престол, принцесс, там, да, ничего подобного не было до самого последнего момента, когда он уже явно там был в раздумьях. Он, наверное, готов был тоже превратить в пепелище все это назло Александру, но не превратил.
Ну что, тогда мы понемногу завершаем эту нашу программу, но мы еще не заканчиваем с Бородинским сражением, с его результатами. Мы будем еще, я думаю, что не раз возвращаться, да? И еще не прощаемся с Александром Первым.
Нет, там еще его править нам, и править.
Да, нам еще, у нас еще впереди много интересных страниц. Ну, а пока всего доброго.
Александр Первый в Петербурге на балах.
Да, да. До встречи. Всего доброго. Это была программа «Все так плюс».
Все так плюс.